Власти.
Говорит Радио Свобода. День народного единства отметили националисты, антифашисты и коммунисты.
Великодержавные настроения в обществе есть. И то, что на сегодняшний день они оказались неконтролируемы и, соответственно, представляют угрозу для политической системы, это факт.
Киргизская оппозиция хочет повторить революцию тюльпанов.
Вот такая попытка использовать народ для достижения своих целей. Я этого никогда не приемлю. Я не приемлю, это будет даже мой родной брат.
Новый кандидат в президенты России приехал из Архангельска на Кадиллаке.
Если я работаю в достаточно депрессивном регионе и успешно справляюсь своими обязанностями, то я могу руководить и страной, и могу делать это эффективно. Самое главное – внутренняя уверенность.
Доклад о глобальном потеплении напугал Тони Блэра.
Если мы не прореагируем на эту угрозу сейчас, именно сейчас, а не через какое-то время, последствия этой катастрофы окажутся необратимыми.
Эти и другие сюжеты – обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Гора родила мышь. Распространявшиеся всю неделю слухи о том, что запрещенный московскими властями праворадикальный русский марш закончится ходынкой в метро, массовыми арестами, погромами, нападением скинхедов на участников либерального митинга, не оправдались. Организаторы русского марша в последний момент отказались от своего призыва провести акцию на станции метро «Комсомольская» и направили своих сторонников на разрешенный московскими властями митинг на Девичьем поле. В отделение милиции попали несколько десятков человек. Об акции, которая вместо запланированных 3 часов продлилась всего час и собрала 2000 человек, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Усиленные наряды милиции и ОМОНа в День народного единства и согласия расположились по кольцевой линии московского метрополитена. Именно по ней планировали двинуться главные участники русского марша, активисты движения против нелегальной иммиграции и партии «Народная воля». Конечной целью являлся сквер у памятника Льву Толстому, недалеко от станции метро «Парк культуры». Там и сконцентрировались основные силы столичного и подмосковного ОМОНа. На выходе из подземки всех без разбору обыскивали. К полудню, началу митинга, в сквере уже насчитывалось более 2000 человек. На русский марш шли в основном молодежь, многие с масками на лицах. Саму площадь перегородили сотни милиционеров, неподалеку припарковались машины с бойцами ОМОНа. Чтобы посмотреть и послушать организаторов русского марша, требовалось пройти через металлодетекторы. Уже через 5 минут после начала митинга памятник завесили имперскими черно-желто-белыми флагами и плакатами. «Мы не фашисты, не надо нас путать с немецкими оккупантами», заявляли участники акции. «Мы настоящие русские». Уже через 15 минут после начала митинга к памятнику к Льву Толстому стянулись усиленные наряды милиции. Наплыв желающих принять участие в марше при этом не сокращался. В небе над площадью появился милицейский вертолет, а к выходу из метро «Парк культуры» подогнали автомобиль с водометом. В это время, по словам организаторов митинга, и произошла первая провокация. Кто-то отключил электричество, и выступавшим пришлось взять в руки мегафоны. Восстановить звук удалось уже через 10 минут, говорит лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин.
Возвращение наших пяти – это условие возвращения России к ее историческим границам. Поэтому мы говорим сегодня, мы русские люди, и от уверенности, крепости, дальновидности русского человека зависит будущее не только Европы, зависит будущее мира. Поэтому слава России! Мы бы хотели, чтобы Россия стала той скрепой, вокруг которой соберутся братские нам славянские православные народы.
Пройти маршем по городу запретили власти Москвы. Однако марш все-таки состоялся. В час дня организаторам объявили, что пора заканчивать. Лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов заявил, что это еще одна провокация, так как митинговать им разрешили все 3 часа. Тут же появилась информация, что идеологи ДПНИ намерены задержать и сопроводить в отделение милиции. Белов в окружении молодых людей крепкого телосложения спустился с трибуны и направился в сторону метро. По сути, с этого момента и начался русский марш. Лидер ДПНИ с мегафоном в руках возглавил колонну.
Не отрываться! Держитесь за руки! За руки цепью! В ряды! Плотнее! Плотнее! Русские вперед!
Русские вперед!
Уже в метро на эскалаторе охрана Александра Белова заявила ему, что удалось подслушать разговор по рации между милиционерами. Они собираются задержать человека в черных очках и кожаном плаще. Именно так и выглядел на митинге лидер ДПНИ. В считанные секунды кожаный плащ заменили спортивной курткой, очки отправились в карман, а на голове появилась вязаная шапочка. Перевоплощение Александра Белова помогло ему избежать общения с милицией и назойливыми фотографами, но не позволило избавиться от корреспондента «Радио Свобода», которого интересовало, почему вместо запланированных 3 часов выступить разрешили только час. По словам лидера движения против нелегальной иммиграции, в этом виноват заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков.
Бабурину лично позвонил Асламбек Дудаев, который скрывается под псевдонимом Владислав Сурков. И когда узнал, что я там буду выступать, потребовал, что он распустит партию, если Бабурин даст мне слово. Нам запретили поднять, у нас было 300 знамен и 100 штандартов. Было сейчас уже в Москве, по моей информации, задержано 500 наших соратников, а всего около 2000 активистов. Это беспрецедентный факт нарушения прав человека. Здесь они не собираются соблюдать никакие законы. Короче, мы вынуждены, наверное, будем следующую акцию провести, требовать встречи с президентом, чтобы убрали этого идиота. Он делает всякие глупости, понимаете? Он воспринимает это комплексы у него как личную игру в куклы, а это человеческие жизни. Это недопустимо. Этого человека надо убрать.
Патриотически настроенная молодежь разъехалась по городу. В это же время большинство из 300 задержанных отпустили из отделения милиции. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Состоялся в Москве и антифашистский митинг, собравший около 1000 человек. Организован он был Российским антифашистским комитетом, но приняли участие в нем самые разные движения. От авангарда красной молодежи до ветеранов афганцев против фашизма. За митингом наблюдал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Антифашисты проходили на свой митинг через милицейские кордоны. В районе Болотной площади было более 200 людей в форме, призванных охранять тех, кто протестовал против проявлений неонацизма в России. Буквально через минут 15 после начала митинга у милиционеров нашлась работа. Недалеко от Болотной площади появилось больше сотни молодых людей, скандировавших «Слава России!». ОМОН довольно быстро загнал эту группу в ближайшие переулки, где около 100 человек были задержаны. На митинге тем временем президент фонда «Холокост» Алла Гербер упрекала власти в том, что именно они в свое время смотрели на рост экстремистских движений сквозь пальцы.
«Это хулиганы, говорили прокуроры, когда они убивали. Это хулиганы, говорили судьи, когда они уничтожали памятники, когда они с фашистскими флагами и с фашистскими прокламациями шли по улицам. Их оправдывали, их выводили из зала суда под аплодисменты. Их поддерживали, к сожалению, и до сих пор поддерживает какая-то часть нашего общества».
Многие из выступавших на митинге говорили, что у радикального национализма в России есть определенное количество сторонников, а лидер Союза правых сил Никита Белых в интервью «Радио Свобода» заметил, что постимперская ностальгия часто толкает людей к принятию радикальных взглядов.
Великодержавные настроения, они и приводят к тем событиям, которые у нас наблюдаются во внешней политике с Молдовой, с Грузией, там, с другими странами. Мы должны констатировать, что, к сожалению, такие настроения в обществе есть, и их достаточно много, и то, что на сегодняшний день они оказались неконтролируемы и, соответственно, представляют угрозу для вообще как бы политической системы, это факт.
Митинг антифашистов прошел мирно и собрал не больше 1000 человек. Многие из пришедших сетовали на то, что именно информация в масс-медиа о возможных столкновениях с участниками русского марша, возможно, и удержало большое количество людей от участия в публичной акции. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Прошел сегодня в Москве и крошечный коммунистический митинг под лозунгом «Защита мавзолея Ленина и некрополя у Кремлевской стены». На Театральной площади собралось не более 30 человек. Репортаж Ольги Вахуничевой.
Мавзолей Ленина и другие памятники в Москве должны быть сохранены. Главная идея немногочисленного митинга столичных коммунистов. Речи выступавших на акции традиционны. Разоблачить антинародную сущность руководящего режима, долой путинскую власть и да здравствует Компартия России. Артем Буслаев, член Московского комитета Российской коммунистической партии, один из немногих молодых людей. Он уверен, что проблемы сегодняшней жизни можно разрешить только путем социалистических реформ.
Вот видно, что 7 ноября коммунисты соберут больше людей, чем сегодня собрали националисты. Но это покажет, что, собственно, идея коммунистов более популярна, чем националистические идеи в российской стране. Ну и по сравнению, значит, с нынешней жизнью, то можно видеть, что решение многих из тех проблем, которые имеют внешнее общество, решение проблемы жизни будет социализма.
Коммунисты пообещали присутствующим на митинге вторую социалистическую революцию. 7 ноября, несмотря на отказ государства отмечать его как выходной, столичные левые намерены выйти на митинг и провести шествие в честь 89-й годовщины Октябрьской революции. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В большинстве городов России шествия националистов были запрещены. Несмотря на заверения властей, что русского марша в Петербурге не будет, небольшой колонне националистов все же удалось пройти по Невскому проспекту. Репортаж Татьяны Вольской.
Накануне Дня народного единства Валентина Матвиенко сделала решительное заявление, что никаких профашистских мероприятий в городе не будет, что милиции дано указание жестко пресекать все несанкционированные митинги. Действительно, на площади у Большого концертного зала «Октябрьский» и на подходах к ней собрались значительные силы милиции и ОМОНа. Они не разрешали парковку машин на близлежащих улицах и стояли цепью не только на самой площади, но и на Лиговском проспекте. К 11 часам на площади собралось около 500 человек, активисты движения против нелегальной иммиграции, Славянского союза и других ультраправых организаций, говорит Денис из Русского имперского движения.
Для нас это было вот именно никаких провокационных, никаких там фашистующих здесь элементов не должно было быть. В Координационном совете все это обсуждалось, договаривалось об этом, что без свастик, без всего. Ну, а теперь все понятно. Власти, они боятся любого объединения русских людей.
Была попытка короткого митинга с криками «Слава России!».
Слава России!
Слава России! Слава России! Слава России! Слава России!
Когда начались крики, ОМОН выстроился цепью и быстро разогнал толпу. Но отдельные группы прошли на Невский проспект, и там уже были развернуты нацистские лозунги. Колонна примерно из 200 человек шла к Казанскому собору, выкидывая руки в нацистском приветствии. Дважды пытались преградить ей путь члены организации «Антифа», но их было мало, не более 50 человек. У Литейного проспекта они встали живой стеной перед нацистами, а милиция просто наблюдала драку. У Фонтанки ОМОН предотвратил стычку, но, по мнению анархиста Петра Рауша, действуя несколько странно.
Мы держались бы, может быть, и удержались бы даже. Но ОМОН в этот момент, который выскочил из-за спин у нацистов, атаковал нас. Начал задерживать часть наших ребят перед ОМОНом, начал отступать. И таким образом фашистам удалось прорваться. Несколько человек у нас получили легкие ранения. После этого ОМОН переключился на нацистскую акцию, и часть участников тоже задержал.
Всего задержанными оказались около 120 человек. Остатки правых радикалов все-таки достигли конечной точки марша Казанского собора и, не дожидаясь, когда их начнет разгонять ОМОН, разошлись.
О том, как отмечали День народного единства в Петербурге, рассказывала Татьяна Вольская.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Киргизии на этой неделе пытались пересмотреть итоги прошлогодней революции тюльпанов. 2 ноября киргизская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста. Уже 3 дня несколько тысяч митингующих требуют отставки президента и премьер-министра страны. Оппозиционеры разбили на центральной площади столицы палаточный городок. Власть пока не пытается силой разогнать митингующих, но временами наносит удары. Например, в виде презентации в парламенте аудиозаписи совещания штаба оппозиции, где якобы обсуждались планы насильственного захвата власти. Оппозиция в ответ требует привлечь к ответственности самого президента Бакиева, который пришел к власти в результате мартовской революции, когда тоже захватывали здания и государственные объекты. О ситуации в Бишкеке рассказывает корреспондент «Свободы» Султан Каназаров.
Уже 3 дня Кыргызстан живет страстями митинга оппозиции в Бишкеке. Бывшие соратники президента Курманбека Бакиева, которые привели его к власти, изгнав в марте прошлого года Аскара Акаева, теперь требуют отставку самого Бакиева и его премьер-министра Феликса Акулова. Объяснение оппозиции таково, что поменялся президент, но новый революционный президент правит по старой конституции, где вся власть сосредоточена в руках президента. Президент Бакиев хоть и заявляет о готовности пойти на реформирование Конституции, но пока не спешит этого делать. Тем временем сторонники оппозиции кричат «Долой президента и премьер-министра» и слушают песни певца-импровизатора Сагымбека Момбекова, который поет почти на всех митингах о коренной несправедливости власти вообще. Он пел на митингах по изгнанию Акаева, теперь поет на митингах по изгнанию Бакиева. Оппозиция перед началом митинга вынудила президента пообещать внести на рассмотрение парламента компромиссный вариант Конституции. Лидеры оппозиции заявляют, что не прекратят митинг, пока не будет изменена Конституция. По кыргызскому законодательству, если это не будет новая Конституция, а поправки в нее, то перед рассмотрением в парламенте эти поправки должны быть рассмотрены Конституционным судом в течение 3 месяцев. А вот если это будут не поправки, а новая Конституция, что тогда? Ситуацию комментирует эксперт аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев.
Наше законодательство не предусматривает порядка принятия новых конституций вообще. И это значит, что парламент должен быть рассмотреть сейчас не эту конституцию, как она вносится, не ее содержание, а вопрос о том, каким образом принимать вообще новые конституции. И это тоже довольно длительный процесс, я думаю, что они долго это будут делать. Но все это только в том случае, если депутаты с площади или хотя бы часть их вернется в парламент, и там будет кворум.
В любом случае, даже если президент, как и обещал, внесет в парламент компромиссную конституцию, то для ее принятия потребуется минимум 3 месяца. Возникает вопрос об истинных мотивах митинга. Что им больше нужно? Конституционная реформа или отставка президента Кулмамбека Бакиева? Лидер оппозиции Алмаз Атамбаев признался сегодня, что при Бакиеве конституционная реформа невозможна.
Ну, самое важное для нас, конечно, принятие конституции, но мы же видим, что без отставки Бакиева, видимо, этот процесс не будет завершен.
Вообще оппозицию возглавляют две фигуры, Алмаз Атамбаев и Омурбек Текебаев, у которых с президентом давний личный конфликт, что дает основание говорить о сведении личных счетов. Вот этого нельзя допускать, уверен премьер-министр Феликс Хулов, но все по порядку. Сегодня с утра стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту намерения оппозиции совершить насильственный захват власти. Аудиозапись якобы с совещания оппозиции представил в парламенте премьер-министр Феликс Хулов и дал понять, что он не потерпит личных мотивов и использования народа для достижения своих целей, прикрываясь требованиями конституционной реформы. Заявил премьер-министр Феликс Хулов.
Но вот такая попытка, даже просто намерение, вот таким образом попытаться использовать народ для достижения своих целей, я этого никогда не приемлю. Я не приемлю, это будет даже мой родной брат.
Власть пока не пытается наказать оппозицию, даже если окажется, что запись подлинная. Хотя оппозиция признает, что такое обсуждение было. Как поясняет член штаба движения за реформы Эдиль Байсалов, обсуждение еще не означает решимость сделать это.
В рядах движения за реформы, как в руководстве, так и среди простых активистов, есть очень много людей, которые выступают за то, чтобы мы просто пошли и пинком в дверь открыли здание Дома правительства. Но это нисколько не означает такого рода обсуждения. Это нисколько не означает, что мы действительно пойдем на такие шаги.
Оппозиция заявляет о поддержке регионов, но в отличие от мартовской революции прошлого года, которая зарождалась в селах, нынешний протест проходит пока только в Бишкеке. Исключая, конечно, мелкие группы в регионах, которые поддерживают оппозицию, потому что некоторые из ее членов являются депутатами парламента по их округам. Поддерживая оппозицию в акции протеста, участвуют также и молодежь. Например, форум молодых политиков. Член форума молодых политиков Элегия Мусаева признает, что большинство участников акции протеста на самом деле не знают, против чего они протестуют. Но тем не менее считает, что здесь они набираются демократических принципов.
Как многие называют, допустим, их люмпенами или маргиналами, но одно то, что они сюда пришли пусть хоть из интереса, они впитывают вот эту информацию всю. А, возможно, эта информация меняет их сознание, а это уже самое главное.
Рассказала член форума молодых политиков Элегия Мусаева. На сегодняшний день участников акции оппозиции в палаточном городке в Бишкеке не более 1000 человек. Почти все они приехали из регионов, откуда происходят лидеры оппозиции. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе объявился новый кандидат на пост президента России. 36-летний мэр Архангельска Александр Донской заявил о своем желании участвовать в выборах 2008 года. О новом претенденте на престол корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
В политику надо входить стремительно, сказал архангельский мэр Александр Донской и добавил.
Я, конечно же, не Михаил Ломоносов и пришел сюда не с рыбным обозом, а приехал на джипе «Кадиллак».
В столицу Донской приехал, чтобы публично рассказать о своих планах. А это ни много ни мало выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах 2008 года.
Я не согласовывал свое выдвижение. Я считаю, что то, что я сделал к своим 36 годам, позволяет мне заявляться на столь высокий пост. я считаю, что я могу его занимать и смогу достойно руководить страной.
Архангельский мэр настроен решительно, а для победы на выборах самое главное – внутренняя уверенность, считает Донской.
Силы есть, ума хватает, и я считаю, что менеджерских навыков также хватает. Я считаю, что если я работаю в достаточно депрессивном регионе и успешно справляюсь со своими обязанностями, то я могу руководить и страной, и могу делать это эффективно. Самое главное – внутренняя уверенность.
В политике Александр Донской 1.5 года. В марте 2005-го он победил на выборах мэра Архангельска, опередив основного конкурента, кандидата от «Единой России» Петра Орлова на 18%. Александр Донской владеет крупнейшей торговой сетью в городе. По словам мэра, его поддерживают некоторые федеральные политики и бизнесмены. Кто именно, говорить не стал, но ответил на вопрос о своей беспартийности.
Я сейчас по принципиальным соображениям не вступаю ни в одной из партий. И считаю, что те партии, которые сейчас в том числе называют себя оппозиционными, они себя изжили. И в России сейчас сложилась особенная ситуация. У нас сейчас есть две партии власти. А те партии, которые являются оппозиционными, коммунисты, это, можно сказать, политические пенсионеры, в том числе Зюганов, Жириновский, он все равно будет занимать свою маленькую нишу. И нет достойной партии, интересы которой и планы которой разделяли большинство россиян.
Заявление Александра Донского о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах эксперты восприняли как курьез. Реальные шансы у региональных лидеров большой в политике минимальны, считает политолог Андрей Рябов.
Я думаю, что Россия – это страна совершенно другой политической традиции, где у региональных лидеров, в отличие, например, от Соединенных Штатов, где губернаторы нередко включались в президентскую гонку и не просто включались, но побеждали в ней. Такой традиции в России нет. Для того, чтобы кто-либо из региональных лидеров смог претендовать на серьезные, на президентские позиции, ему нужно хотя бы какой-то период времени повариться в Москве, занимать какие-то должности либо в президентских, либо в правительственных структурах.
Неужели архангельский мэр не понимает этого?
Я думаю, что корни, точнее причины этого заявления следует искать во внутриполитическом процессе Архангельской области. Он достаточно динамичен на сегодняшний день, если можно судить по той информации, которая есть в Москве. Область находится на перепуте своеобразном. Вполне вероятно, скоро может грянуть объединительный процесс с немецким автономным округом. Очевидно, что это повлечет за собой серьезные перестановки внутри местной политической элиты. И, по-видимому, мэр почувствовал какие-то либо серьезные угрозы для своего позиции, либо вновь открывающиеся возможности, для чего нужно каким-то образом привлечь к себе внимание, сделать такое широковещательное заявление, о котором потом бы говорила вся страна, но решать при этом свои сугубо местные задачи.
То есть это не больше, чем пиар-ход?
Думаю, что да, причем продиктованный прежде всего местной политикой.
Таково мнение Андрея Рябова. Мэр Архангельска, третий по счету политик, публично заявивший о своем желании баллотироваться на президентских выборах. Ранее такое желание высказывали лидер Народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов и глава КПРФ Геннадий Зюганов.
О новом кандидате на пост президента России рассказывал Юрий Багров. Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Доклад о глобальном потеплении напугал Тони Блэра. В Москве прошла ярмарка миллионеров. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в День народного единства был отмечен манифестациями и антифашистов, и националистов. Около 1000 человек собрались на Болотной площади на митинг «России без фашизма». Националисты, несмотря на запрет, провели так называемый русский марш у станции метро «Парк культуры». Задержано около 300 человек. Манифестации националистов состоялись и в других городах России. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. Сегодня на центральной площади города собрались не менее 3000 человек. Президент Киргизии Курманбек Бакиев обещает внести 6 ноября на рассмотрение парламента компромиссный вариант конституции. В вооруженных силах Ирака отменены отпуска, в стране ужесточаются меры безопасности. Жесткие меры принимаются ввиду того, что уже в это воскресенье может быть оглашен приговор бывшему иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Жизнь 4 российских специалистов, раненых на юге Ирака, вне опасности, сообщает МИД России. В пятницу при обстреле позиции британских военных в Басре один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают россияне. Израиль 5-е сутки продолжает масштабную антитеррористическую операцию в секторе Газа. Сегодня прицельным ударом с воздуха был убит видный член группировки «Хамас». Еще 4 палестинца убиты в столкновениях с израильскими войсками. Москва готова согласиться с мерами против Ирана, предложенными в проекте резолюции Совета Безопасности ООН, но лишь на определенных условиях. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, эти меры должны быть ограниченными по времени и предусматривать возможность возобновления переговоров с Тегераном. В Будапеште проходят траурные церемонии памяти павших при подавлении антикоммунистического восстания 50 лет назад.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе был опубликован сенсационный доклад, посвященный экономическим последствиям глобального потепления. Доклад, подготовленный группой экспертов под руководством советника британского правительства по вопросам экологии сэра Николаса Стерна, получил широчайший резонанс во всем мире и многих напугал, в том числе и премьер-министра Тони Блэра. Продолжит тему Наталья Голицына из Лондона.
Доклад сэра Николаса Стерна пресса называет апокалиптическим. Он рисует катастрофическую картину последствий, если человечество не предпримет срочных мер с целью воспрепятствовать растущему глобальному потеплению климата. Если нынешняя мировая политика в области защиты окружающей среды не претерпит изменений, говорится в 700-страничном докладе, то к 2050 году это приведет к исчезновению на Земле 40% живых организмов. Вызванное потеплением климата таяние ледников и льдов Ледовитого океана значительно повысит уровень Мирового океана, что чревато затоплением больших территорий Вьетнама и Бангладеш, а также многих приморских городов, в частности Нью-Йорка, Лондона, Токио и Каира. Огромная часть территорий Африки и Азии охватит засуха, исчезнут многие сельскохозяйственные угодья. Если температура атмосферы поднимется на 3 градуса, более 550 миллионов жителей Земли окажутся под угрозой голода. Огромные территории будут превращены в пустыни, а Соединенным Штатам и странам Карибского бассейна будут угрожать разрушительные ураганы. При повышении температуры на Земле на 2 градуса 4 миллиарда человек будут страдать от недостатка воды. Традиционного водоснабжения лишатся жители Китая, Индии, Латинской Америки. Уже сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, от заболеваний, вызванных глобальным потеплением климата и выбросами в атмосферу двуокиси углерода, только в Европе ежегодно умирает около 350 тысяч человек. Сообщается, что в Москве в последние годы смертность от этих же причин в 2-3 раза превышает смертность в дорожно-транспортных происшествиях в результате убийств и туберкулеза вместе взятых. Николас Стерн говорит:
«Мы столкнемся с тем, что окружающая среда сильнейшим образом ударит по нашей экономической и социальной деятельности. Если мы продолжим нашу деятельность на Земле, как ни в чем не бывало, не изменяя способы нашего экономического роста, то тепличный эффект в атмосфере будет неуклонно увеличиваться, и лет через 100 температура на планете повысится на 5 или более градусов. Это серьезно изменит образ жизни на Земле. О масштабе этих изменений можно судить, если мы вернемся на 10 тысяч лет назад, когда на Земле наступил последний ледниковый период. В то время температура на планете была всего на 5 градусов ниже, чем сейчас».
Однако доклад сэра Николаса оставляет человечеству шанс. В нем содержится рекомендация срочно уменьшить выброс в атмосферу двуокиси углерода и других газов, создающих парниковый эффект, до 450-550 частиц на миллион, что потребует сокращения глобальной эмиссии этих газов на 25%, а в промышленно развитых странах на 60%. Если начать это делать немедленно, говорится в докладе, это обойдется в 184 миллиарда фунтов в год, то есть всего в 1% от всемирного ВВП. Если же не предпринимать срочных мер, то уже через 20 лет на это потребуется около 4 триллионов фунтов в год, около 20% всемирного ВВП. Реакция на доклад сэра Николаса Стерна в Британии и других европейских странах последовала незамедлительно. Премьер-министр Тони Блэр назвал этот документ самым важным прогнозом на будущее, который когда-либо делало его правительство. Блэр заявил:
«Последствия глобального потепления для нашей планеты в буквальном смысле катастрофически. И эта катастрофа грозит разразиться не в каком-то научно-фантастическом будущем, через много лет, а в течение нашей жизни. Если мы не прореагируем на эту угрозу сейчас, именно сейчас, а не через какое-то время, последствия этой катастрофы окажутся необратимыми.
В недавнем интервью сэр Николас Стерн подчеркнул, что затронутая в его докладе проблема носит международный характер и что она разрешима только с помощью совместных усилий всех стран планеты. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте начнем с информационных итоговых программ. Как они прошли?
Прошли они на этой неделе достаточно по-разному. Я бы сказала, с более чем скромными для себя результатами. Особенно это заметно на программе «Вести недели» с Сергеем Брилевым на канале «Россия». Последний месяц программа шла с очень высокими показателями, и все-таки, как оказалось, эти высокие цифры рейтингов были во многом обеспечены тем, что перед программой шел вот этот хит «Танцы на льду» на канале России. Как только это шоу закончилось, то цифры программы Сергея Брилева снизились почти вдвое. И чуть скромнее обычного прошел Петр Толстой в воскресенье в программе «Время» и Владимир Познер в программе «Времена». Ну, опять же, не знаю, связано это или нет, но больший блок этих программ был посвящен, опять же, повтору событий, связанных с прямой линией президента. А вот в предстоящие выходные, в воскресенье и в понедельник, не будет у нас итоговых программ. Видимо, все-таки страна будет отдыхать от политики.
Арина, ну давайте отдохнем от политики. И мы. Заканчивается второй сезон сериала «Остаться в живых». Нравится ли он зрителям?
Вы знаете, вот как раз в четверг прошли две последние серии в эфире Первого канала, и цифры по Москве были очень высокими. Это почти более трети всех телезрителей столицы. И примерно такие же показатели по стране, судя по всему, особенно по стране, не столичный зритель, не московский, очень активно смотрел второй сезон. И я думаю, что с нетерпением будет ждать третьего сезона, когда его снимут в Америке, покажут там и нам тоже. Цифры были очень высокие, и последняя неделя шла с двойными сериями. Так что зритель, похоже, оценил этот эксперимент Первого канала. А уже 7 ноября мы все будем ждать премьеры «Тихого дона» Сергея Бондарчука, который спустя 15 лет возвращается в Россию.
Давайте поговорим немножко об этом сериале. История сама по себе очень необычная.
Да, действительно, эта история необычная не столько даже для нашего телевидения, сколько вообще для страны, потому что возвращение этого фильма, который был снят Бондарчуком еще в начало 90-х, и насколько вот рассказывал Константин Эрнст, в том, чтобы фильм был найден и дошел до зрителей российских на Первом канале, в этом приняли участие большое количество, причем очень высоких людей, в том числе Владимир Путин. Он, кстати, на одной из своих пресс-конференций после пребывания в Италии рассказывал о том, что он непосредственно принимал участие в том, чтобы этот фильм вернулся. А помогал Владимир Познер, чьи друзья как раз, собственно, и рассказали ему, что копия этого фильма Бондарчука находится в одном из банков, она в сейфе просто лежала. Но так или иначе, сын Сергея Бондарчука, Федор Бондарчук, стал режиссером телеверсии, который, собственно, зрители Первого канала увидят уже 7 ноября в 21:30. Там снимается и вдова Синергия Бондарчука, Арина Скопцева, его дочь Алена Бондарчук, она играет Дарью Мельху. Но я думаю, что это громкая, безусловно, премьера, и тут скорее событие именно в том, что этот фильм вернулся в Россию, и его смогут увидеть зрители. Насколько это художественное произведение, насколько оно сможет перебить впечатление от «Тихого дона» Сергея Герасимова, тут уже, наверное, судить зрителям, критики. Но, кстати говоря, рейтинги тоже будут весьма показательны. Я думаю, что мы можем обсудить это на следующей неделе. Как раз пройдут уже 3 первых серии из 7, которые выйдут на Первом канале.
Ну, интересно, Арина, как воспримут зрители Руперта Эверетта в роли Григория Мелехова? Очень странный выбор сделал в свое время Сергей Бондарчук. Еще одно интересное телесобытие. Произошло лобовое столкновение в эфире двух развлекательных программ. там «Две звезды» на Первом канале и «Танцы со звездами» на канале «Россия», в чью пользу оно закончилось?
Действительно, это впервые произошло. Вот пальму первенства сейчас одержал канал «Россия», но, скажем так, справедливости ради, перевес небольшой. Там практически всего 1.5-2% разницы в рейтинге и в доле аудитории. Это очень большое количество телезрителей, более трети и на Первом, и на Втором канале. Вот пока смотрят «Танцы со звездами», как знаменитости танцуют. Но, в общем, следят и за тем, как знаменитости поют. Но поскольку это все будет в эфире еще до Нового года, то есть до декабря, то есть противостояние будет таким очень, видимо, очень плотным и очень таким ожесточенным, если это применимо к телевидению. Но думаю, что применимо, поскольку все-таки на кону стоят рейтинги, аудитория и реклама, которую, собственно, на основании этих рейтингов каналы получают. Поэтому вот в ближайшие выходные 6 ноября второй тур битвы «Танцев со звездами» и «Двух звезд». Посмотрим, кто кого.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Обзор таблоидов». Российские бульварные издания обсуждали на этой неделе прошедшую в московском торговом центре «Крокус-Сити» ярмарку миллионеров. Самым дорогим экспонатом в этом году был эксклюзивный вертолет стоимостью $1.5 миллиона, а самым таинственным – эликсир молодости, который журналистам, правда, не показали. Подробнее о выставке Любовь Чижова.
По данным организаторов ярмарки, за 5 дней ее работы в павильонах «Крокус-Сити» побывали более 40 тысяч посетителей и оставили здесь свыше $600 миллионов. Здесь можно было купить дорогие автомобили, яхты, вертолеты, драгоценности, чистокровных лошадей-ахалкитинцев стоимостью от $100 тысяч до миллиона. Кроме того, на ярмарке заключались сделки по приобретению земельных участков в Таиланде и в Панаме, но все было инкогнито. Хотя на выставке отметились многие российские знаменитости. И телеведущая Ксения Собчак, и писательница Оксана Робский, и певица Алена Свиридова. Также среди гостей были актер Леонид Ермольник, певец Александр Градский и вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров. Говорили, что он приехал на ярмарку, чтобы купить себе автомобиль. Среди гостей разгуливали дамы с высокими прическами, с породистыми псами-далматинцами на поводках, а артисты на ходулях посыпали покупателей лепестками роз. Особая гордость организаторов выставки – то, что за время ее работы удалось продать мобильный телефон швейцарской фирмы Goldwish. Его особенность в том, что золотой мобильный инкрустирован 1700 бриллиантами, а цена такой трубки – более $1 миллиона. Всего в мире 3 таких телефона, и одним уже владеет неизвестный россиянин. Менеджеры ярмарки поделились с журналистами радостью. Нынче русские миллионеры охотно покупают вертолеты. Их было продано 82 штуки. И хотя летать над Москвой на вертолетах пока запрещено, богатые люди покупают эти средства передвижения для полетов за город. Только по официальным данным, сегодня в России более 80 миллионеров и 33 миллиардера, и их деньги вселяют оптимизм в организаторов ярмарки. Как сказал один из ее основателей Ив Хайрат, русские тратят больше всех в мире, наряду с арабами, и российский рынок сейчас входит в тройку самых прибыльных производителей предметов роскоши. А один из участников выставки, декоратор Александр Васильев, отметил, что на ярмарку, по его мнению, пришли не самые богатые люди России. Богатые люди сидят в правительстве и немного остерегаются показываться на глаза народу, иронизировал Васильев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов российских таблоидов на этой неделе.
Теща Абрамовича раскрывает семейные тайны.
Несколько дней назад мать Ирины Абрамович проводила в Лондон дочь, зятя и 3 младших внуков. Она уверена, что вскоре встретит в особняке в Кенсингтоне дружную и крепкую семью. Убедить Аллу Мельникову дать первое в жизни интервью корреспонденту газеты «Твой день» удалось с огромным трудом. «Слишком много грязи вылилось на нашу семью. Меня даже умудрились записать в покойнице», — с недоумением говорит она. «Представьте себе, Ирине звонили в Лондон и высказывали соболезнования. После этого, говорит, с журналистами особой охоты не возникает. Тем более, что практически все, что пишется про нашу семью, сплошные выдумки. Можете не верить, говорит Алла Мельникова, но живем мы очень просто. Часто сами готовим обеды, и у нас нет гувернеров, дворецких и прочих атрибутов показной роскоши. Нам это просто не нужно. А первых трех внуков мы с Ирой воспитали вдвоем, вообще без помощи каких-то нянь. И в Лондон мы переехали только из-за школы для старших детей. Они получают британское образование, а по вечерам Ирина занимается с внуками русским языком, литературой, историей и географией. Я сама в Москве покупала учебники и контурные карты, отвозила в Лондон. Алла Мельникова не верит в развод дочери с Абрамовичем, а весь скандал вокруг псевдорасставания олигарха с женой считает умелым самопиаром Дарьи Жуковой. Кто бы о ней без этого вспомнил, кто она такая вообще? Ни одна фотография ее нигде не появлялась. То, что Жукова находилась в VIP-ложе стадиона Челси, мать Ирины Абрамович объясняет тем, что Жукова – подруга Полины Дерипаски и приходила на футбол вместе с Полиной.
Начались съемки «Иронии судьбы 2».
Сиквел новогодней комедии выйдет на экраны в 2008 году, когда легендарной картине исполнится 30 лет. Эта история все о тех же героях, только 30 лет спустя. Главным героем «Иронии судьбы 2» будет сын Гали и доктора Лукашина, тоже Женя. Он уже стал врачом и в канун Нового года отправился в Питер на конференцию врачей-мануальщиков. После мероприятия, изрядно выпивший с друзьями Женя, сел в самолет и заснул. А проснувшись, решил, что самолет уже приземлился. Взял в аэропорту такси и опять по знакомому адресу: третья улица Строителей, дом 25, квартира 12. А там, между прочим, живет очаровательная девушка Надежда, дочь Нади и Ипполита, которая находит незнакомца в своей кровати. Дальше появляется Надин жених, преуспевающий в области консалтинга Ираклий. Но протрезвевший Женя уже кажется девушке симпатичным. В фильме будут сниматься те же актеры: Барбара Брыльска, Андрей Мягков, Юрий Яковлев. А вот режиссер будет новый. Эльдар Рязанов снимать сиквел категорически отказался.
Людмила Путина открыла в Москве памятник Хачатуряну.
Несмотря на прохладную погоду, народу в сквере у Дома композиторов, где воздвигнут памятник автору знаменитых балетов «Гаянэ» и «Спартак», музыки, кинофильмам и спектаклям, собралось немало. Первым приехал Юрий Лужков в кепке и долго здоровался со знакомыми армянами, которые тоже были в кепках. Потом появились Людмила Путина и президент Армении Роберт Кочарян. Он держал под руку свою супругу Беллу. Завидев Людмилу Александровну, Белла Кочарян тут же покинула мужа и взяла ее под руку. Очень символично, что памятник расположился в таком месте, неподалеку от консерватории и дома композиторов, сказала Людмила Путина. Взглянув на монумент, супруга российского президента добавила: «По-моему, этот памятник отражает характер композитора».
Обзор подготовила корреспондент «Свободы» Любовь Чижова по материалам газет «Твой день» и «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Вопрос недели. Росздравнадзор ужесточил и расширил контроль над лекарственными средствами на российском рынке. В ходе одной из проверок на складе медицинских препаратов в Подмосковье были обнаружены нелицензированные лекарства на сумму более 500 миллионов рублей. «Боитесь ли вы пострадать от употребления поддельных лекарств?» – спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Ульяновска.
Конечно. Внука 2 недели лечила, по 200 рублей лекарства купила. Никак кашель не проходил. Все, я плюнул на все лекарства, лечу редькой теперь, соком редьки, калиной и прочее. А врач выписывает и говорит: стоп-тусин купите, пожалуйста, в капельках, а не открытым пузырьком, потому что открытый пузырек – сахар с водой. Это врач сказал, не я.
Простыл, пей калину. Горло заболело, положи соленой водой.
Ты ее в руку возьмешь, таблетку-то она все рассыпается. Это цена поддельная. Если она целая таблетка, то значит она целая. У нас совсем и вкус другой. А это глина, глина. Аптекарь мне говорит, у нас поддельных нет. А я все время говорю, из одной бочки наклали всем. Они смеются надо мной. Я говорю, а разно написали.
Очень боимся. Фиктивные лекарства, можно отравиться. Поэтому боимся. А страховаться здесь. Только надеемся на государство, чтобы они контролировали.
Боимся, конечно. Деньги отдаем, а сами не знаем за что. А лечиться надо.
а до давления мучить невозможно.
Нет, я не опасаюсь, потому что мне уже 24 года, и за все это время, сколько я не лечился и не болел, не было таких случаев, чтобы это как-то негативно отразилось на моем здоровье. Мнение о том, что какие-то голограммы должны быть на лекарствах, я тоже не разделяю. Поэтому даже если они были какие-то контрафактные, организм справился.
Нет, не опасаюсь, потому что православные люди лечатся и без лекарств. Употребляю в крайних случаях, но с молитвой.
Я покупаю лекарства только в аптеках крупных сетей. С другой стороны, я боюсь, что мне кирпич сейчас на голову может упасть у нас в России.
Я врач, поэтому не пострадаю. Я покупаю в хороших аптеках только лекарственные препараты. Я живу в этом районе. Допустим, своему. Я уже знаю, где у нас там хорошая аптека.
По-видимому, это явление связано с общим беспорядком в государстве. И до тех пор, пока не будет наведен общий порядок, включая контроль общественности за подобными процессами, то вряд ли удастся этого избежать. Потому что мне кажется, что в производстве поддельных лекарств замешаны высокие чины порой государства, и в этом есть проблема.
Стараюсь друзья, которые живут за границей, чтобы оттуда привозили лекарства, если честно говоря. Или в какие дорогие аптеки?
Стараюсь не болеть. Холодная вода, душ 11 раз, шарко холодный, горячий. Не пить холодную воду, не есть мороженое в зимнее время. И не пить холодное молоко.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Юрий Багров, Александр Дядин и Сергей Гогин. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а этот час прямого эфира завершает песня недели, которую выбрали зрители телеканала МТВ и корреспондент «Свободы» Рая Вайль.
Вручение европейских музыкальных премий MTV в этом году, как известно, проходило в Копенгагене. Эта ежегодная церемония, учрежденная MTV в 1994 году, считается одним из главных музыкальных событий. А сама премия – одной из самых престижных в шоу-индустрии. Музыкальный «Оскар», если угодно. Несмотря на то, что премия является европейской, номинации получают не только музыканты из европейских стран, но и выдающиеся исполнители со всего мира. В том числе и из Америки, естественно. И вот они-то, как и в прошлом году в Лиссабоне, увезли домой почти все главные призы. Правда, тогда королевой была Мадонна, затмившая по количеству премий всех. А сейчас, получив 3 номинации, она даже не приехала на копенгагенскую церемонию. Короче, Мадонну на этот раз оставили без наград. Зато шуток по поводу усыновления ее африканского мальчика было достаточно. Премию в категории «Лучшая певица в этом году», обойдя и Мадонну, и Шакиру, и Нелли Фуртадо, получила Кристина Агилера. Более предсказуем оказался выбор главного героя поколения MTV. Популярный певец и актер Джастин Тимберлейк, бывший участник молодежной группы NSYNC, блистал на сцене весь вечер. Мало того, что он был ведущим, и его композиция «Sexy Back» открывалась церемония в Копенгагене, 25-летний Джастин получил еще и две премии – «Лучший певец» и «Лучший исполнитель поп-музыки». Группа Red Hot Chili Pepper, номинированные по 4 категориям, получили лишь 1 статуэтку. Правда, за лучший альбом года. Британская группа Depeche Mode была названа лучшей группой как таковой, а их соотечественники рокеры Muse – лучшей альтернативной группой. Зато в категории «Лучшая рок-группа» премию в этом году получила американская группа из Лас-Вегаса Killers. Надо сказать, что сюрпризов на церемонии вручения европейских музыкальных премий было в этом году немало. Но, пожалуй, главный из них – это группа из Соединенных Штатов, вернее, хип-хоповский дуэт под названием «Gnarys Berkeley», состоящий из знаменитого диджея и продюсера по прозвищу Danger Mouse и рэпера CeeLo. Оба они, в музыкальном мире фигуры известные, недавно объединились и выпустили дебютный альбом под названием «Sent Elsewhere», за который и получили премию в категории «Лучший дебют». А первый сингл из этого альбома, композиция «Crazy», была названа «Лучшей песней года».
Беркли на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия с экспертами и нашими слушателями о массовых акциях, прошедших в российских городах в День национального единства, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Недели без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волнах свободы.
Сербия стала сильнее после принятия Конституции.
После каждого выступления митингующие скандировали «За Россию без расизма».
Президент Израиля Моше Кацав должен временно приостановить исполнение обязанностей главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Войска НАТО вступили в бой с группой из 150 повстанцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.
Говорит «Радио Свобода».